«Ну чё, рассказывай, как твоя жизнь городская, студенческая?» – спросил Валерка, которого я встретил возле нашего сельского магазина. «Ну, такое себе, если по правде сказать. Но у тебя-то, я смотрю, тоже не всё гладко. Как там говорится, с утра выпил и весь день свободен, верно?» «Да, есть такое», – ответил тот, сделав болезненный вид. «Я чё-то вчера гульнул на все деньги, а сегодня еле дышу». «Мать говорит, иди в огороде дела делай, а то сорняки уничтожат овощи». «Да только какой там? Я сам как овощи и еле дышу». «Вот дала маленько денег со словами. Ты знаешь, что делать. Вот и поправляю здоровье». «А батёк чё?» «Да он уже в 5 утра ушёл. Он сам был со вчера никакой. Сам понимаешь, до 2 ночи зерно убирать, а потом в 5 на работу. Тут даже трезвенники развяжутся от такой скотской работы». Но зато зарабатывает.
Да, этого не отнять.
А ты, кстати, вчера приехал-то?
А то я с этим куприянщиком вернулся обратно вчера только в обед. Он что-то позвонил, спросил, как там дела и домой не собираюсь ли. Вот я и поехал.
Понятно все с тобой. Слушай, а ты никуда не торопишься?
Да, по сути, уже нет. Ты же сам сказал. С утра выпил, весь день свободен.
Что? «Ну, у меня, в отличие от тебя, официальный выходной, поэтому я бы сейчас бахнул маленько, да только не с кем».
«А, это можно устроить. Заодно расскажешь, что у тебя там в городе хорошего».
«Да без проблем», — сказал я и, вернувшись в магазин, набрал пенного, похрустеть и так, прочие мелочевки, которая должна была скрасить несколько часов. И, выйдя из магазина, сказал: «Ну что, настало время отдохнуть. А тебя мать-то не заругает?»
«Да какой там?» сказал я. «Ей вообще после смерти отца все равно, а мне и подавно».
«А чего это?»
«Ну, знаешь, давай ты не будешь делать наивные бабские глаза. Моего батька ты знал».
«Ну...» «Не нукай. Кстати, куда пойдем-то?»
«Да давай на речку к Ивам. Там и столик есть, и искупаться можно».
«Пошли», сказал я. Меня определенно тянуло на откровение, и я знал, что с Валерой лучше помалкивать. Имел он репутацию балабола, но что-то меня откровенно несло, а если вернее, мне было уже абсолютно наплевать на то, что скажут другие. «Так что не переживай, мать не заругает это, потек бы». Как я его ненавидел.
«Ну, нельзя так, отец».
«Да знаешь, я бы лучше с чужими людьми жил, чем с таким отцом. Я помнишь, как ты ходил с синим лицом и рассказывал, что с Поворотова мне парни наколотили».
«Ну да, было дело, как баклажан чисто фиолетовый».
«Ага, только это мне батёк в бубен настучал, за то, что я домой датой заглянул».
«Ну, если не елозить, то я знаю, что у тебя был за батя. И мать твою лупила, и тебя, и вообще».
«Вот то-то и оно. Он, когда пьяный с моста упал и умер, я даже не знал, радоваться мне или плакать. С одной стороны, люди не поймут, чё ты, дурачок, радуешься, отец пропал. Но с другой-то, людям не объяснишь, что твой отец был хуже дьявола, из-за которого не хотелось домой идти. Хотя, опять же, все это знали». «Ну да, это, как говорится, моральные устои общества. Кстати, рассказывай, как там в городе-то?»
«Этот мужик очень жуткая история. Я вообще после прошлой недели думал в монастырь податься».
«А чего такое?»
«А вот сейчас и расскажу».
«В общем, дала мне мать денег на 3 месяца и сказала, вот так и так, сними какую-нибудь комнату неподалеку от своей шараги и учись. Денег мать дала с запасом, чтобы я особо ни в чем себе не отказывал».
«Ну, по мне видно, что я вообще ни в чем себе не отказываю», — хохотнул я.
«Повстречал я Сережку Колесникова, и, в общем, что-то мы с ним загуляли. Прям с автостанции начали».
«Это который из соседней деревни, что ли?»
«Он самый».
«Так ведь он отмороженный».
«Тоже верно, но там много наговоров. Он просто слишком веселый парень. И, в общем, вот что случилось. Прогулял я не все деньги, а примерно 20% от них. И, сидя в местном парке, говорю, что так и так, деньги-то у меня не бесконечные. И предложил Сережа вот что. Говорит, мы приехали учиться, давай скинемся, снимем какое-нибудь жилье попроще и будем вместе жить. Не комнату, а какой-нибудь барак или квартиру попроще. А на сэкономленные деньги загуляем.
Идея мне тогда здравой показалась, ведь ему-то родичи денег дали нормально. И опять же, там возле Шараги жилье стоит как крыло от Боинга, а чуть отойди и цены уже тают. Сели мы с ним за телефон и давай на сайтах смотреть, кто чего и где сдает. Долго искали и все-таки надыбали, что надо. В общем, на Ленинской в частном секторе сдавали барак. Фотки, скажем так, ну не особо. Но и цена была божеская, сказал я, усаживаясь за стол и доставая содержимое пакета. «Погоди, но ведь проще было бы снимать квартиру, на кой черт вам барак-то?» «Нет, ты не понимаешь и не мыслишь, как мы. Можно было вообще очень хорошо сэкономить и снять, к примеру, комнату». «А что, было такое?» «В трешках-то жили по 3 человека, и каждый снимал свою комнату». «Но опять, ты же не понимаешь, это квартира». А это шуметь после 11 нельзя, топать нельзя. Если комнату снимаешь с кем-то, то девок не позвать. А тут барак. Ты просто подумай, это целая домина в твоем распоряжении. Народу сколько хочешь зови, и гудеть можно, хоть до утра. А нам еще достойный попался. Там и вода, и все удобства. Ремонтик, правда, фе. Но зато дешево, и до Шараги 20 минут на маршрутке. Позвонили мы бабке, а сдавала именно она. И говорим, что так и так, пара касатиков готовы арендовать жилье. Бабка откликнулась и дала добро. Правда, уплатили мы ей за 3 месяца наперед. Но все было чинно, сказал я, отхлебнув из бутылки. Особо не вижу смысла описывать, что и как там было. Барак и барак, ремонт на 3 из 5. Все старенькое, серенькое, ну ты понял. Как заплатили, так и поехали. И началась у нас веселая жизнь. Вернее, мы думали, что начнется. Решили мы с Сережей загулять. На 3 месяца такую хату арендовали. Деньги на еду и проезд отложили, чтобы случайно не прогулять. И пошли в магаз. Жратвы набрали, и не только ее. Серега подруг пригласил. В общем, первую ночь мы гульманили как надо. Бабка зря эту хату в аренду отдала. Перезнакомились мы с соседями, которые тоже к нам заходили. И все было как надо. Но только до того момента, когда все расходиться стали. Сидим мы никакие за столом, я и еще какой-то парень. Он жил в бараке через 2 дома. И говорит, мы, мол, когда уйдем, ты окна зашторь и двери не открывай. «Почему?» – спросил я заплетающимся языком. «В этом бараке жильцы не приживаются». «А что с ними?» «Пропадают или рассказывают, что тут дьявол иногда ночует». Ну, у меня аж рожа вытянулась от таких заявлений, и я потребовал незамедлительных объяснений. А парень начинает. В общем, это бабка-ведьма. Говорит, что он когда маленький был, его мать постоянно говорила, что к баб Наде вообще не подходи. И не смотри, что она такая добрая-то. Я-то тогда не понимал, почему, а потом до меня дошло. Баб Надя была местной искусительницей. Мужики за ней бегали толпами. Да, только ладно бы просто бегали или еще чего. Имела баба Надя жуткую славу вдовы. Не приживались мужики у нее, постоянно умирали от какой-нибудь хвори или пропадали вовсе. Кто-то там поговаривал, что просто убегали. Да так, что за пределы города, потому что нашли там одного из ее пропавших мужей спустя несколько лет. Он в дурке лежал, рассказал, видел такое, о чем говорить не может. Но опять, может, бабы завидовали, может, и наговаривали. Но баб Надя и в других аспектах жизни не подводила. Бабла у нее было немерено, хотя она нигде не работала. Скотину держала, ну, немного, а именно кур, да еще кого-то. Зато кушала она и одевалась, как в лучших домах моды. И откуда у нее деньги, знать никто не знал. Она-то говорила, что родственники с Риги присылают. Да, только кто ж там поверит-то? Но все стало понятно, когда наступил Иван Купала. Рев демонический. Какие-то бабы хохочут, всех на гулянье зазывают, да только желающих нет. Когда они нечистый праздник справляли, то все бараки знали, что лучше с вечера на улицу не ходить. Как она появилась в этих бараках, а это произошло по программе переселения деревень в город, и ей тот барак дали, то в первый день у нас местные алкаши пропали, а посиделки на лавочках, что были прежде, тут же закончились. Те, кто в ту ночь рисковали ходить, или уж по работе какой надо было, те видели, что в окнах барака свет не горел. Хотя, судя по крикам и воплям, народа там было ого-го. Также пение. Пели проклятые, да громко-то. Песня такая замогильная. Собаки, чьих ушей пение коснулось, скулили и прятались, а людей жуть и паника охватывала. Не было в той песне слов, а были звуки, но навевали они нехорошие мысли. Поэтому пение слушать было нельзя. Участкового вызвали однажды, чтобы он прекратил это все. Да только стал он одним из них. И говорят, и по сейчас праздники справляет. Душу продал он. Откуда такие знания? Ну как, был 5 лет участковым, а через неделю стал полковником и главным по району. Вот с той поры нечисти присматривает за этим районом. Но так было раньше, а потом все стало подуспокаиваться. Ведьмы и колдуны умирали, гуляний становилось все меньше. Да и Наде-то уже не до гулянок, годов-то сколько. Помирать не сегодня-завтра, а веселье кончилось вместе с молодостью. Но вот барак помнит всю ту жуть. Копыта чертей и бесов, которые резвились тут, и даже сейчас они сюда захаживают. И причем не только бесы, а жутковатого вида люди и упыри. Поэтому не обращай внимания на странности, а еще лучше беги отсюда и забей на потраченные деньги, потому что рассудок дороже. Я, в общем, посидел тогда с ним, пообщался, проникся его откровенной историей и, в принципе, забил на нее. Разошлись мы под утро, до обеда проспали. Я позвонил матери, рассказал, что так и так, снимаю возле шараги буквально метр, сегодня пойду покажусь на глаза, отдам документы и все такое. В общем, наплел я там вообще неплохо, что и квартира рядом, и денег осталось, и вообще все хорошо. Сели мы, поели, и я пошел действительно делами заниматься. А Серега, он с города знал много кого, сказал, что к вечеру домой зарулит. Вернулся я домой, в коридоре разуваюсь и чувствую, такая тревожность накатывает. А все от того, что мне кажется, что только что кто-то ушел. Знаешь, такое странное чувство, оно бывает, когда... Толпа, к примеру, только что гудела и вышла. И может даже минута не прошла, и ты заходишь. Думаю, может меня все после вчерашнего не отпустит никак. А сам-то еще разуваюсь и думаю. Или может был прав тот парень, и реально стоит съехать? Ну, да ладно. Походил по дому часик, дела поделал, поесть приготовил, прибрался, мусор выкинул, и в целом вроде как спокойно все. К вечеру Серега пришел, один, но с пакетом всякого любопытного. Сели ужинать, поугарали со вчерашнего и вроде как разошлись по комнатам спать. Он-то себе определил комнату отдельную, а я в зале спал. А еще одна дополнительная была, где мы складывали бессознательных гостей, была закрыта на ключ. Лежу я в наушниках, смотрю какие-то видосики и слышу через шум, что кто-то там бормочет. На паузу ставлю и вроде тихо. Ну, думаю, глюки, наверное. И обратно наушники надел и продолжаю просмотр. Потом вижу, ко мне Серый подходит и трясет за плечо. Я: «Че такое-то?» «Ты слышишь?» – спрашивает он, и я слышу. По чердаку шаги такие уверенные, и через весь дом. Ну, страхово мне как-то стало тогда, да и судя по Сережиному лицу, там тоже закрались подозрения. Может, этот чудак пугает, который тут живет? Он мне рассказал, что хозяйка ведьма. Серый только хотел было согласиться, что может быть и так, и тут стук в дверь. Уверенно так, громко, знаешь, так стучат, когда сердятся. Ну, я, в общем, шептуна пустил и в диванчик-то вжался, а в дверь так и продолжают колотить. «Чё делать-то?» – спросил Серега, а я слышу, у него у самого голос ходуном ходит. «Не знаю», – сказал я одними губами. И Сережа не стал себя сдерживать, а залез ко мне на диван. Сидим мы с ним, грохот в дверь слушаем и думаем, когда это уже все закончится. А я-то, парниша, не особо умный, шторы-то не стал задергивать. Ведь зачем в бараке-то? Вокруг наша территория, тебя ниоткуда в принципе не видать, да и мне свет, собственно говоря, не нужен. Ох, Валерка, ошибка это была, потому что я его увидел. Подошел черный мужской силуэт к окну и давай колотить со словами: «Пускай! Что смотришь-то?» Ну, я, в общем, ни живой, ни мертвый, а Серега с дурного ума ляпнул. «А ты кто такой-то?» Мужик в окно стучать перестал, достал из кармана пальто телефон и осветил свое лицо. «Ох, Валера, я в жизни более жуткой твари не видел. Заросшие, дремучие, глаза желтые, аж искрятся от света, а зубища такие, что сквозь щеки клыки торчат. Ну, в общем, отрубился я с богатой фантазией и нежным рассудком, а вот дальше со слов Сереги. Говорит, когда я вырубился, то стал тот мужик хищно так в окно заглядывать, просить, чтобы его впустили. А Серега-то сидел и молчал. Потом слышит топот копыт по двору, и к этому мужику лошадь подходит. Он говорит, завтра вернусь, и если не пустите, то пеняйте на себя. Ну, а вы что? А ничего. Наутро оклемались и стали думать, а чего делать-то? Ведь с одной стороны бежать надо, а с другой бабки-то потраченные. Да и опять, может, есть какой-то способ остаться. Ну, и что мы делаем? С делами, когда покончили, ну, в шарагу там сходили и так далее. Серега зарулил в церковь, взял святой воды. Да в интернете молитвы поглядел, чтобы были хоть какие-то. Ну а я посвятил себя поиску методов по изгнанию бесов, чертей. Ну, а что делают, если сатана приходит выворачивать тебе кишки? К вечеру мы залили все, что можно святой водой. Попили ее сами, повсюду линии защитные начертили. В общем, все по канону. Ложимся спать, и вроде как все хорошо поначалу. И тут посреди ночи слышу, как в замке ключ поворачивается. Да, натурально кто-то открывает дверь. Я и Серега вскочили, в коридоре свет зажгли, а кто-то уже по терраске прошел и в аккурат дверь в дом открывает. Дверь открывается, а там Валерка, не поверишь, черт стоит. Низкий, ну может метра полтора, с копытами, весь черной шерстью заросший, рога, глазищи ненавистные такие. Он смотрел на нас, мы на него, а потом он спросил: «А Надька где?» Ну, я завизжал, ногой черта ударил и дверь захлопнул, и после этого сидели мы с Серегой до утра на кухне. Поначалу орали, что как рассветет, то сразу чемодан, вокзал и домой. Но чем к утру ближе, то тем меньше было истерики и больше здравого смысла. Решили мы батюшку позвать, чтоб дом осветил там, ну и вообще повлиял на местную нечисть. И только я сказал про батюшку, то слышим, стучится к нам в окошко кто-то. Ну, мы испугались, а потом выглянули. А это Надька, хозяйка дома. Дверь открыли и спрашиваем у нее, типа: «Баб Надь, что такое?» А она говорит: «Вы, сынки, тут живете? Ничего странного не видели?» Ну, я-то сначала кислорода набрал, чтоб ляпнуть, что тут черти, мужики жуткие, ну и такое. Да Серый в бок толкнул и сам отвечает, что нет, все хорошо. А вы, ребятки, верующие? И тут я смекаю, что происходит. Да, баб Надь, а что такое? Спрашивает Серега. Вы это, хлопцы, если священника звать будете, то знайте, выселю одним днем. Я понимаю, это ваше право, но и вы поймите, не надо его сюда звать. И тут до меня дошло, что бабка-то наблюдала за нами все это время. Но только на кой черт и зачем ей это? Да, мы, кстати, хотели переехать. Вы не могли бы вернуть нам деньги? Ой, сынки, сейчас не могу, говорит бабка хитровато. Ну уж ладно, отдам в конце недели. А до сего момента надо бы вам потерпеть, говорит она и кладет на кухне, на стол, веточку ивы. «Ну не, мы завтра уезжаем вообще-то, вернее переезжаем», — говорит Серега. А бабка ему пальцем грозит и говорит, что врать-то нехорошо, и что мы даже хату еще не искали себе, а уже обманываем. Но в любом случае надо пожить до конца недели. Ну, спорили мы с ней знатно. Вида, конечно, не подали, но это было, как ты понимаешь, и неважно. Мы знали, что она чертова ведьма, а она знала то, что мы знаем. Так вот, пришли к тому, что бабка завтра деньги принесет, и мы тут же съезжаем. И только бабка за порог нас, дружище, так срубила, что я чуть на полу не уснул. Такая слабость напала, какой вообще не припомню. И что делать-то? Пошел спать. С Серегой, кстати, такая же ситуация. Оклемались мы только после 12 ночи, и то только потому, что кто-то в подполе ревел. Рев такой, как будто там бизоны живут. Да только могилкой от этого воя попахивало. Вокруг дома звуки. У окон собрались люди и стоят, смотрят. Я от этого заорал, ведь кто знает, кто это и сколько они на меня спящего смотрели. Я с перепугу за телефон. Не нашел. Крикнул Сереже, чтобы он позвонил хоть куда-нибудь, и орал, что у нас тут ЧП. Но и у Сереги телефона не было. И тогда понятно нам стало, что это ловушка, и что надо было выкинуть ту ветку ивы, которую папка с собой принесла. По чердаку шаги, в подполе ревет что-то, а в окна лучше не смотреть. Деревянная ручка ходуном ходит, в общем, черт знает что. И в один момент стало тихо, и послышался знакомый голос. «Ребятки, откройте дверку, я пришла, деньги принесла». А мы с Серегой к тому моменту заколотили подпол и возле дверей баррикады сделали. С окнами ничего не стали делать, потому что, во-первых, страшно, а во-вторых, бессмысленно. Это ж окно. А почему они не заходили, понятия не имею. Ну, мы-то бабке через дверь высказали, кто она, куда ей следует идти и что с ней станет, когда на улице взойдет солнце. Ух, такое началось. Из-под пола стали реветь сильнее, люди с бесами стали орать на чердаке. И вообще, я с трудом вспоминаю, как ту ночь пережили. Но мы выжили. «Нормальная такая история», — сказал Валера. «Ну так, а дом что говорили?» «Да, сказали все как есть, я-то ничего, а вот Серега нагоняй от матери с батьком получил». «Жуть, конечно. А с бабкой чего сделали?» «С какой бабкой? Ты о чем? Мы летели оттуда чуть ли не босиком. О месте там речи не шло. Да и по правде говоря, боюсь я этой бабки», — протянул я. «Валера, Валера, наивная душа», — думал я, наблюдая за тем, как он беззаботно хлебает пенное и совершенно не замечает, как я сорвал с дерева веточку и положил ее рядом с ним. «Сегодня ночью он уснет как никогда крепко, и тогда приду я». Ту ночь демоны и бесы ворвались в дом и убили нас с Серегой. И сделали нас пожирателями душ. Я мертв, и осталась только оболочка, которой не нужен сон, не нужно ничего. А нужно только пожирать души, чтобы заполнять ту ледяную пустоту внутри.